новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Аксенов пытался дать взятку представителям Путина, заявил Чубаров. В Крыму продлен период чрезвычайной пожарной опасности. В России уволили спавшего на заседании судью. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации президента России Владимира Путина. Они хотели завысить явку на российских выборах в Крыму 18 марта нынешнего года, сообщил в своем фейсбуке глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров со ссылкой на данные ФСБ России. Ранее Чубаров сообщал, что на выборах 18 марта в Крыму находились представители администрации президента России, которые наблюдали за их ходом, цитирую. Был составлен так называемый «белый протокол» с реальными данными о результатах голосования. Он содержит показатели явки на уровне 42%, из которых 8% недействительные и испорченные бюллетени. Конец цитаты. Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за постановление о непризнании выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Спикер местного парламента, назначенный Кремлем Владимир Константинов, предлагает крымчанам определиться и выбрать для себя один паспорт – или украинский, или русский – и прекратить хитрить. Между тем, из-за усиления угроз национальной безопасности в Украине меняют правила получения украинского гражданства. Пока это только законопроект, в котором предлагают лишать гражданства тех, кто, как выяснится, имеет паспорт другого государства. Корреспонденты Крым-Реалии спросили у жителей полуострова, нужен ли им украинский паспорт.
Я думаю, что нужен. Но это же удобно, особенно если биометрический паспорт. Это удобно многие. Я сама не знаю, я буду его брать, не брать, но особенно молодежи, детям все равно поехать, увидеть другие страны.
Не знаю, что сказать. Почему не нужен? Вообще, а зачем он нужен? Ну, кончилась Украина, и слава богу.
Мне паспорт Украины не нужен. А не нужен он просто потому, что я гражданка России.
Подробнее результаты этого опроса доступны на сайте Крым Реалии. Дело об убийстве украинского офицера в Крыму Станислава Карачевского можно использовать в качестве одного из доказательств аннексии Крыма России. Об этом Крым Реалии заявил юрист-международник, доктор кафедры международного права Института международных отношений Киевского университета имени Шевченко Михаил Бураминский.
Это дело использовать в качестве одного из доказательств, конечно, не основного, конечно же, не главного, но одного из, там в сотнях других доказательств, которые дают возможность увидеть, как происходила эта аннексия. Нет юрисдикции у судов, вот, а там, где она могла бы быть, там не будет согласия России на то, чтобы рассматривать это дело.
В ночь на 7 апреля 2014 года в Крыму российский военнослужащий Евгений Зайцев застрелил украинского офицера Станислава Карачевского, не изменившего присяге на верность народу Украины. В аннексированном Крыму по 9 мая этого года сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. 4 мая в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике выше поселка Васильевка произошло возгорание. 23 апреля в Ялте на территории Ливадийского лесничества в районе энергоподстанции на холме Дарсан также горел лес. Гидрометцентр Крыма ранее сообщил, что в степных и предгорных районах полуострова ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Квалификационная коллегия судей Еврейской автономной области России единогласно досрочно лишила полномочий судью Биробиджанского районного суда. Основанием для такого решения послужили результаты служебной проверки, сообщило агентство EAO Media со ссылкой на суд. Он спал на заседании по уголовному делу, терял печать, ключи от сейфа и служебного кабинета, а также судья выносил приговоры, которые позже отменялись и исправлялись. Суд апелляционной инстанции отменил 11 его приговоров. По трем из них вынесен новый обвинительный приговор, по одному оправдательный, и 7 дел направлено на новое судебное разбирательство. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 22 выше 0 грозовые дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 20, также ожидаются осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина, это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков, вы слушаете нас на 105.9 FM, естественно, и на 549 AM. Сразу говорю о каналах связи. Во-первых, есть возможность писать комментарии в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Конечно же, писать комментарии также в трансляциях на сайте радио Крым Реалии, ну и телефонные номера. Вы всегда можете позвонить нам в прямой эфир по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан и для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня, это вот как мы ее назвали даже в анонсах наших трансляций, Крым-непотопляемый авианосец, знак вопроса. Превращает ли Россия, а мы это видим, Крым исключительно в военную базу? Для чего это делается? Только ли для контроля Черноморского региона или больше? Могут быть использованы моряки или там, я не знаю, даже какое-то имущество, флот Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, например, для операций в Сирии? Можно ли демилитаризовать полуостров? Вот это сложные такие вопросы, а главное, если можно, то как? Да, вот это все мы будем обсуждать с нашим гостем в течение ближайших 25 минут. У меня в гостях Сергей Анатольевич Гайдук, бывший командующий военно-морских сил Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Сразу для наших радиослушателей короткая справка о госте.
Гость эфира.
Сергей Гайдук, 54 года, вице-адмирал, экс-командующий военно-морских сил Украины. Родился в Днепропетровске. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Нахимова. Гайдук руководил службой противолодочной борьбы штаба военно-морских сил Украины. Занимал должность начальника центра поисковых и аварийно-спасательных работ. Также был первым заместителем начальника штаба военно-морских сил вооруженных сил Украины. В 2003 году за личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, образцовое выполнение служебного долга, а также весомые достижения в профессиональной и общественной деятельности, Сергея Гайдука наградили медалью за военную службу Украине. В январе 2007-го Гайдук руководил операцией по отбуксировке российского судна «Одиск» под флагом Сьерра-Леона с опасным грузом из порта Ялты. Позже его наградили почетной грамотой Президиума Верховной Рады Крыма. 7 марта 2014 года, в первые дни оккупации Крыма, Сергея Гайдука назначили командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины. Он сменил на этом посту Дениса Березовского, который пробыл на посту командующего лишь два дня. 19 марта Гайдука задержали в Крыму сотрудники ФСБ России. Они обвинили его в том, что он якобы транслировал воинские части Украины приказ киевских властей применить оружие в отношении мирных граждан. Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу обратился с просьбой отпустить Гайдука. Тогда российский чиновник аргументировал: Гайдук был вынужден выполнять приказы руководства вооруженных сил Украины. На следующий день его освободили. Гайдук командовал военно-морскими силами Украины до середины апреля 2016 года. В 2018 он возглавил Ассоциацию ветеранов ВМС Украины.
Гость эфира.
Ну вот такой обширная, конечно же, у вас биография. Мы ничего не напутали? Это первый вопрос.
Нет. Ну, можно детализировать до бесконечности. Ну, по крайней мере, основные выжимки из служебной деятельности
в рамках одной минуты вместили, по крайней мере, не напутали. Хорошо. Можно я сразу с главного для меня вопроса? Российские вооруженные силы, Черноморский флот Российской Федерации и усиление его после аннексии Крымского полуострова – с точки зрения вас, как военного, профессионального военного, высшего генерала, да, для чего это, как это делается и к чему Россия стремится в Крыму?
Очень серьезный вопрос, и по большому счету за этим вопросом стоит российская геополитика, государственный подход, руководство России и региональный. И более высокого масштаба – это мировой подход, где осуществляется поиск места России в нынешней расстановке сил на мировой арене. Особенностью является отношение Российской Федерации к Черноморскому флоту в том, что руководство России, оно видит в Черноморском флоте это инструмент решения и защиты национальных интересов России на Черном море, Азовском море, и они смотрят далее, потому что опыт и участие целого ряда сил в сирийской операции в Средиземном море говорит о том, что дальняя зона России не безинтересна, и выполнение задач, в том числе с использованием Черноморского флота Российской Федерации в дальней зоне, для них остается актуальным.
Хорошо, но мы даже говорили как-то со специалистом по морскому праву, там, причем с турецким специалистом, он объяснял правила прохождения военных судов и даже, ну, то есть аннексированный полуостров, вроде как Крымский полуостров, он закрыт, да, по крайней мере, коммерческому морскому праву.
Порты закрыты.
Порты закрыты.
Подтвердили, портов они являются закрытыми.
Да, закрытыми, хорошо. Поэтому, соответственно, россияне переводят флот, условно, в тот же Новосибирск, и оттуда стартуют, и таким образом, якобы обманывая правила прохождения Босфора. России, ну, все так же не имется укрепиться на Босфоре, как это было 200 лет назад, как это было. То есть это такая фантомная боль?
Нет, я думаю, что Россия четко понимает, что Босфор, Дарданеллы, проливная зона, это есть юрисдикция турецкой стороны. Правила и порядок прохода проливной зоны диктуются в соответствии с конвенцией Монтрё. Это международная конвенция, которая ратифицирована, в том числе и Российской Федерацией. Поэтому, ну, скажем так, какого-то здесь волевого сценария, да, или какого-то там милитаристского угара здесь не прослеживается. Разговор просто идет о другом, в том, что Россия свои действия, которые связаны с усилением Черноморского флота, он с 2014 года значительно усилился. Я хочу подчеркнуть в том, что Россия получила 6 новых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами. И есть особенность в том, что эти лодки после перехода вокруг Европы, они, часть лодок была задействована в сирийском конфликте, и экипажи этих подводных лодок получили опыт использования крылатых ракет по береговым объектам. Россия пополнилась целым рядом фрегатов с крылатыми ракетами, ракетных кораблей. Тобто, получается, береговых ракетных комплексов, авиационной составляющей. Тобто, разговор ведется о том, что сформирована достаточная ударная группировка для того, чтобы противостоять, вы не поверите, но действиям НАТО на театре. То есть, это наращивание Черноморского флота, эти действия по наращиванию Черноморского флота, они в какой-то мере являются тем столбом, определенная, скажем так, минимальная задача – это показать Украине, там, к примеру, Грузии и другим странам Черноморского региона в том, что Россия усилилась, она имеет определенный боевой потенциал, ракетно-авиационный, который характерен для современных боевых действий. Но с другой стороны, Россия понимает, что Черноморский флот, понимает, что Черноморский регион – это и Турция, страна НАТО, это Болгария, это и Румыния, она понимает, что Украина и Грузия сделали определенные кроки, шаги в НАТО, поэтому это есть определенное противостояние и противовес, или, можно сказать, асимметричный ответ развитию НАТО в этом регионе.
Хорошо, то есть получается, что у нас такая, ну, китайская игра Го, да, черное-белое. То есть вот здесь Украина и Грузия устремились в НАТО, соответственно, Россия там очень усилила свою группировку в Черном море, в частности, в аннексированном Крыму. Хорошо, можно тогда еще один вопрос? Кроме усиления, вот вы сказали уже, и береговой обороны, и новые корабли, и новые подлодки. Например, в Крым завезли, создали там, как они сказали, целую часть ВДВшников. Насколько этот компонент нужен, при том, что прямо на месте, ну, зачем они? То есть это все так же ударная группировка, простите, для работы в Сирии или я не знаю, выполнение каких-то полицейских функций в самом Крыму?
Ну, дело в том, что если вернуться к истории 2014 года, да, аннексии Крыма, то мы должны четко понимать, что основной ударной силой аннексии Крыма это все-таки были подразделения специальных операций и воздушно-десантных войск Российской Федерации с континентальной России. Те подразделения, которые имели опыт, боевой опыт войны и в Чечне, и войны в Грузии, А Черноморскому флоту и его подразделениям отводилась вспомогательная функция, потому что все реально понимали, анализировали ситуацию, и та ассимиляция, которая произошла за 25 лет в Крыму военнослужащих Черноморского флота, она давала те опасения власти России, что многие офицеры, ассимилированные в украинские семьи, в украинские учреждения, их члены семей, они могут быть определенной угрозой. И временного
показателя. Я сейчас даже, можно я переведу для себя? То есть тот командный штаб, например, который руководил захватом Крыма, он понимал, что доверять даже Черноморскому флоту Российской Федерации, базирующемуся там, собственно, в Крыму, в Севастополе, да, в частности, не надо, поэтому штурмовали в основном завезенные. То есть настолько не доверяли даже своим, да?
Но дело в том, что это первый аргумент, а второй, вы же посмотрите, кто руководил этой операцией по аннексии Крыма, то есть руководил командование Южного военного округа Российской Федерации, тобто весь генералитет, который имел опыт Афганистана, Чечни, он руководил. И командующему Черноморскому флоту отводилась вспомогательная функция как одному из руководителей этого штаба, который отвечал за морскую составляющую этого процесса.
Ну, просто основная... доставка, да? Доставка грузов, ну, доставка техники,
доставка личного грузов, состава. Выполнение, да, определенных функций на море, это первое. А второе, один из таких вот интересных моментов, на которые можно было бы обратить внимание, это то, что в принципе, все действия разворачивались на берегу, и поэтому активничали здесь, скажем так, подразделения
сил специальных операций и ВДВшники.
И по большому счету это было, ну, скажем так, заблаговременно подготовленная специальная операция, составляющая которой была в том числе информационная.
Хорошо, а вот, ну, все-таки ВДВшники там, по вашему мнению, зачем сейчас? Раньше их там особенно не было, да? Сейчас вот ну, базируется целое подразделение, 71-е, кажется, оно называется, Феодосии, если я правильно помню. Ну, в общем, зачем?
Ну, смотрите, дело в том, что, опять же, с точки зрения геополитики, вот если посмотреть, даже вот я недавно обращался к украинскому геополитику Юрий Липа, он такую фразу очень интересную в своих трудах отмечал, что кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем, кто владеет Севастополем, тот владеет Черным морем. То есть, скажем так, вот крымская территория, да, административная, Севастополь как пункт базирования, это первое, ну, скажем так, максимальный радиус охвата при выполнении действий в Черном море. А второе – это минимальное плечо при проходе проливной зоны и выполнении задач в Средиземном море. Поэтому и еще в 93-96 году разгорелся очень жаркий политический спор. Российская сторона, она настаивала на том, чтобы Севастополь был главной базой Черноморского флота, украинская сторона, и в том числе командующий Бескаравайна, который был инициатором и проявил на тот момент очень серьезную гражданскую позицию, он настаивал на том, что Севастополь должен быть украинским портом, украинской базой, и поэтому в конце концов пришли к компромиссу совместного базирования, хотя...
Еще в тот момент Российская Федерация исходно хотела только себя.
И это не просто так было, потому что все понимали, что плечо и выполнение задач в дальней зоне, оно более актуально, чем на тот момент задачи в Черном
море. Ну, то есть это, по сути, сокращение своего, ну, времени прибытия, да, на несколько часов, как минимум.
Нет, это значительно больше, чем несколько часов. Дело в том, что выполнение кораблями задач в море, это понятие такое существует, как автономность. Автономность плавания, она ограничивается там топливом, она ограничивается водой, она ограничивается продовольствием и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот как раз...
Ну, то есть если ехать на 1000 миль ближе, значит, надо ехать оттуда, откуда на 1000 миль ближе.
Ну, конечно. Давайте реально смотреть от Севастополя или с Новороссийска идти в проливную зону. Ну, мы реально понимаем, что...
Да, расстояние почти вдвое, кстати, насколько я примерно...
2,5 раза.
Даже в 2,5. Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Мы говорим с бывшим командующим военно-морских сил Украины Сергеем Анатольевичем Гайдуком, обсуждаем роль и функции Черноморского флота Российской Федерации в аннексированном Крыму. Услышимся через пару секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях Сергей Гайдук, экс-командующий военно-морских сил Украины. Говорим о Черноморском флоте в Российской Федерации, его важности и так далее. Смотрите, еще один вопрос. Есть много, да, причем в процентах, я помню, даже кто-то анализировал, сколько осталось силовиков, условно, берут всех, да, на территории аннексированного Крымского полуострова и, соответственно, считаются предателями. Да, с точки зрения украинского законодательства, то есть перешли на службу в страну-оккупант. Но есть ли какие-то особенности, если, например, вот этих военнослужащих или, например, те корабли, которые остались в Крыму, да, Россия будет использовать в той же сирийской операции, есть какие-то разности в военно-юридическом статусе здесь? Или первого было достаточно просто перехода на сторону России?
Дело в том, что те военнослужащие, которые приняли решение продолжения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации, они получили тот юридический статус военнослужащих Российской Федерации, который позволяет их использовать в качестве, в том числе, личного состава контингента, который выполняет задачи в Сирии. И ответственность здесь уже за их жизнь и смерть, и, в конце концов, конечный результат их применения уже лежит на российской стороне. И мы, как Украина, да, как государство, ну, потеряли, скажем так, тот инфлюенс, то влияние на этих людей с точки зрения де юра.
Угу.
Что касается кораблей и части боевой техники и авиации, которые остались в Крыму, то вероятность их использования в действиях в сирийском конфликте, ну, она практически сведена к нулю. Единственное, что мы фиксировали моменты, и есть доказательная база, в принципе, которая сейчас рассматривается в том числе и в международных институциях, применение боеприпасов, которые хранились на складах боеприпасов в Крыму в конфликте, который сейчас происходит на востоке нашего государства. В принципе,
ну, то есть боеприпасы из Крыма вывозили для того, чтобы стрелять ими по Украине на Донбассе?
По украинским военнослужащим на Донбассе, и, в принципе, доказательная база есть, она подтверждена, и сейчас соответствующая дается правовая оценка этим действиям, потому что, ну, просто так, вы сами понимаете, по воздуху боеприпасы не могли быть перемещены. И, скажем так, тот процесс вывода техники, который мы проводили в 2014 году, а он начался 30 марта и закончился 16 июня, по одностороннему решению Российской Федерации, потому что, ну, уже пылал восток нашего государства.
Вот. Да, и Россия сказала стоп, больше технику не отдаем.
Да, она остановила этот процесс в одностороннем порядке, на что мы получили соответствующие документы, которые мы сейчас имеем. Ну, по крайней мере, на тот момент то, что нам удалось вывести на континентальную Украину и по корабельному составу, и по авиационной технике, и по береговой технике, мы совершили, на мой взгляд, если давать оценку, невозможное, потому что такие промежутки времени...
Это совершенно сумасшедшая логистика. Это тысячи ящиков, тысячи, десятки тысяч, еще чего-то.
Ну, если я вам скажу, что это было, там, к примеру, 32 корабля, катера и судна. Это было больше 70 летательных аппаратов перемещено. Это больше 3500 береговой техники. Ну, это достаточно серьезная логистика, достаточно серьезное планирование, достаточно серьезные трафики, достаточно серьезное обеспечение, которое в целом позволило, скажем так, после проведения соответствующих ремонтов и обслуживаний поставить эту технику в строй и использовать ее в том числе для решения задач и на море, и в воздухе, и в конце концов на берегу.
И в конце концов на берегу. Хорошо. Я часто слышал предположения о будущем Крыма. Все равно же размышляют, да? И одно из них... Одно из таких предположений – Крым как демилитаризованная зона. Как вам кажется, вам как военному, вам как военному стратегу в том числе, Крым можно вообще в принципе превратить в демилитаризованную зону? И хорошо, кто-то на это согласится когда-то?
Ну, дело в том, что вопрос, который связан с будущим Крыма, он насколько сложный. И многие пытаются, знаете, вот найти простой ответ на сложный вопрос, но он очень многогранный. И вот рассуждая даже на тему демилитаризации Крыма, я, ну, наверное, стартовым вопросом и постановочным вопросом должен быть вопрос о выводе подразделения Черноморского флота Российской Федерации, в том числе и береговых составляющих, которые не относятся к флоту, за пределы Автономной Республики Крым. Мы должны об этом четко говорить. Но в то же время мы имеем целый ряд вопросов, на которые надо, по которым должен быть проводиться дискурс, который мы должны обсуждать и который мы должны учитывать. Ну, к примеру, вот гипотетически мы рассуждаем, Крым демилитаризирован, да? Теперь возникает вопрос, а кто будет охранять морскую государственную границу вокруг Крыма?
Ну, то есть, либо какая-то автономка, условно, из Одессы, долго-долго...
Появляете плечо, при всем том, что я говорил о том, что корабли имеют определенную автономность, а тем более пограничные катера и корабли, они не имеют достаточную автономность для выполнения задач. Вы представляете, какие-то это будут движения. Второе. Кто будет выполнять задачи в морской экономической зоне Украины? Опять же, где находятся разработки, которые... К большому моему удивлению, и, наверное, многие не знают, что они разработаны всего лишь на 4% от тех запасов газа и нефти, которые находятся на шельфе.
Да, на этом Черноморском шельфе.
То есть, кто будет заниматься вопросами Керченского пролива, кто будет заниматься Азовским морем, хотя после подписания Большого договора 1997 года мы так и не имеем ни делимитаризированной, ни демаркированной границы в Азовском море.
Да, то собственно, есть, об этом же была и история с Тузлой, да, она была связана в том числе,
да. Как раз это было...
Это был вопрос определения, а где же у нас морская граница?
Да, это как раз 2003 год Тузла, как раз и рассматривался вопрос, как бы передвинуть эту границу и приблизить ее большую часть к сфере влияния Российской Федерации.
То есть, я уже понял по такому обстоятельному ответу, что полностью демилитаризованным Крым быть не может. Окей. Хорошо, тогда по-вашему, когда может, или я не знаю, каким образом может происходить освобождение Крыма? Что для этого нужно? То есть, там уже ударная группировка, которая точно будет сдерживать. Что может заставить Россию не сдерживаться, а просто выйти?
Ну, дело в том, что я думаю, что... Вывод группировки Российской Федерации из Крыма, он возможен, но при одном условии, если будет соответствующее политическое решение, и Россия начнет играть по мировым правилам, по правилам мирового сообщества, и тогда возможно урегулирование вывода, ведь ну, два варианта, да, возможно, или это мирный вывод, перемещение, как это планировалось не единожды, сначала до 17-го года, потом до 42-го года там, и так далее. Или же второй, это вариант, когда будет вооруженное противостояние, хотя, скажем так, маловероятно, что будет прямое...
Ну да, никто не захочет, вряд ли кто-то захочет иметь аж совсем горячий конфликт совсем уж в центре Европы.
Да,
я думаю, совсем уж у границ. Что ж, спасибо вам большое, спасибо, что пришли в наш эфир. Напоминаю нашим радиослушателям, это Радио Крым Реалии. Вы всегда можете смотреть трансляции наших программ на сайте Радио Крым Реалии, а также в каналах YouTube и на страничке в Facebook. Номера телефонов для любых прямых эфиров. 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, 044 490 29. 905 – это номер для жителей других регионов Украины. Ну что ж, на этом мой эфир сейчас закончился. Спасибо, что были с нами. Радио Крым Реалии всегда, всегда для вас. Пока.
Спасибо.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. На российских выборах в Крыму явка составила 42%, заявил Чубаров. В Лондоне троих человек облили вредным веществом, их госпитализировали. Таврия обыграла «Металлист» 1925 во второй лиге. Сейчас подробнее. Явка на российских президентских выборах в аннексированном Крыму 18 марта нынешнего года составила 42% избирателей, из них 8% испортили бюллетени для голосования. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров со ссылкой на информацию ФСБ России. По его словам, лишь 34% крымчан были идеологически нацелены на выборы. Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за постановление о непризнании выборов президента России на территории аннексированного полуострова. У берегов Севастополя нашли подводную лодку «Камбала», затонувшую в 1909 году во время учебной атаки Черноморской эскадры. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на старшего научного сотрудника Российского института востоковедения Виктора Лебединского. Подводная лодка «Камбала» затонула в результате трагического инцидента. После отработки ночной атаки у входа в южную бухту Севастополя она столкнулась с линейным кораблем «Ростислав». В Лондоне трех человек госпитализировали после того, как их облили неизвестным вредным веществом. Как сообщает полиция Лондона, накануне произошло столкновение между двумя группами мужчин. Молодых людей 17, 22 и 27 лет отправили в больницу. В полиции отмечают, что травмы не опасны для их жизни. Повышенная обеспокоенность полиции этим инцидентом связана с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» обыграл в домашнем матче харьковский «Металлист» 1925 в 29-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 2-0, сообщает корреспондент «Крым Реалии». В составе «Таврии» ворота соперника на 53-й минуте забил защитник Владимир Бешко, на 68-й полузащитник Вадим Воронченко. После 29 туров в активе «Таврии» 46 очков. Команда занимает четвертую строку в турнирной таблице. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 выше нуля и пройдут грозовые дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки они обещают плюс 20 градусов, также ожидаются осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков, сразу называю телефоны для наших прямых эфиров. 8 800 10 06 926, это для звонков из Крыма, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Также, конечно, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, а также на сайте радио «Крым Реалии». Поскольку все каналы связи я вам сообщил, начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Итак, тема дня. Климатические изменения – это история, на которую уже, ну, я не знаю, во-первых, много лет они и спорят. С другой стороны, зачем-то, казалось бы, умные люди и большие корпорации, и целые государства тратят свое время и деньги, и создают даже специальные международные договоренности о том, чтобы ограничить выброс чего-то вредного в атмосферу. Наверное, человеку это было бы полезно. Так вот, например, почему Россия использует даже такие вопросы, как глобальное потепление, для своей легализации оккупированного Крымского полуострова, что, собственно, происходит с климатом в аннексированном Крыму, и, самое главное, как устроена международная политика в области климатических изменений, зачем нам, каждому из нас, об этом знать и разбираться. Вот об этом примерно мы с вами говорим. Об этом примерно мы с вами говорим, уважаемые радиослушатели. Если что, пишите свои комментарии. Самые интересные я, соответственно, процитирую. У меня в гостях Светлана Краковская, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и также член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Собственно, по вот этой части мы-то с вами и будем говорить. Всемирные договоренности, да, стратегии 2020, а потом еще какие-то. Вот они реально сейчас уже показывают на уровне планеты какие-то результаты, можете сказать?
Ну, я думаю, что показывают, потому что на самом деле Парижское соглашение, которое было принято в 2015 году, оно показало, что действительно изменение климата для планеты и для людей, которые живут на этой планете, оно важно, потому что подписали его практически все.
То есть это, в принципе, многие люди поняли, что если мы не будем чего-то делать, да, то потом, в конце концов, негде будет жить нашим детям, а другой планеты у нас, к сожалению, нет.
Да.
Хорошо. Но сразу же вопрос, почему эти все процессы, в том числе процессы международных договоренностей, идут так долго? Какие основные камни преткновения?
Это очень сложный вопрос. На самом деле, сложный вопрос даже для меня как ученого. И я более того скажу, что один из ученых как раз сказал по этому поводу, что мы сначала, как ученые, думали, что мы вот сейчас посчитаем все, покажем людям, насколько это все важно и нужно, и к нам прислушаются и поменяются, ну, отношения людей к природе, к климату и ко всему, и все будет решено очень быстро. Но, к сожалению, в общем-то, мы ошибались, потому что действительно включились такие механизмы, которые, наверное, можно назвать иррациональными механизмами. И человеческая жадность, человеческое невежество, такие вот, честно говоря, пороки, вот, к сожалению, они тоже играют свою роль.
Хорошо, это камни преткновения. Давайте к международной ситуации. Недавно был доклад, да, и, собственно говоря, скандал-то возник из-за того, что Российская Федерация включила в эту часть, ну, в свою часть доклада Крымский полуостров. Ну, первый вопрос, конечно же, зачем? Кроме того, что там попытка легализовать хотя бы на уровне одного международного документа эту самую аннексию.
Насколько я знаю, они это начали делать еще там с 2014 года на самом деле, то есть поэтому, в принципе, каждый...
Скандал не свеж.
Да, скажем так, это было это продолжение. Вот, просто я так... Ну, честно говоря, тут надо немножко разделить, потому что я все-таки ученый,
да.
Вот, и я не очень хочу комментировать политические решения, потому что в данном случае это скорее... Все-таки ближе.
Да, это политика. Хорошо, да. Вопрос в другом. Если представить себе, что это для чего-то нужно Российской Федерации, ну, там, я не знаю, с точки зрения там цифр каких-то, насколько территория Крымского полуострова, я не знаю, в выбросах, в чем-то еще может подкорректировать карту, которая поддает Российская Федерация?
Ну, я не думаю, что она нам сильно, скажем так, влияет на общую картину выбросов Российской Федерации. Это действительно очень малая часть. Угу. Вот это действительно скорее политический вопрос легализации этой части, скажем, мира, которая для Украины, я думаю, что значит намного больше даже.
Для Украины, ну, конечно же, потому что по сравнению территорий. Да. Хорошо. Какие сейчас главные, ну, я не знаю, битвы, дискуссии на этой самой межправительственной группе? Какие сейчас решения, ну, видятся в принятии? Как они, кстати, самый следующий вопрос, наверное, даже самый важный, как они отразятся, ну, на нас, жителях, например, Украины?
Ну, это, наверное, такой вопрос, который мне нужно так серьезно рассказать, потому что нам надо углубиться немножко в историю, потому что эта организация в этом году 30 лет. То есть 30 лет назад по запросу правительства государства была, она создана, поэтому она называется межправительственная. Она не международная, она межправительственная.
Межправительственная.
Да, то есть она финансируется правительствами. И именно была создана для того, чтобы ученые дали свою оценку климатической системе и что на нее действительно влияет, как она развивается и что мы будем с этим делать. И начали собираться ученые, которые проводили такие оценки. Так вот, результатом первого отчета явилось как раз то, что UNFCCC, да, то, кто это называется организация по изменению климата, да, то конвенция по изменению климата. Вот, и на которой, собственно говоря, и было высказано вот это вот, почему мы сейчас об этом говорим, вот, потому что в понедельник об этом было как раз на конференции политической, скажем так. Вот, На данный момент уже 5 отчетов организаций, в которых я принимаю участие, ну, в общем-то, они были выпущены, и я как раз вот в последнем 5-м отчете принимала участие, потому что с 13-го года я в этой организации. Достаточно, наверное, сказать, что 4-й отчет организации получил Нобелевскую премию мира. Вот, то есть это было признание, и буквально вчера я видела, там, скажем, запросы на Google по поводу Global, значит, Warming и Climate Change. Вот с этого момента, в принципе, человечество как-то включилось.
Ну, то есть надо было 30 лет инерционности, да, получается?
Ну, там было не 30, там уже было 20.
Ну, хорошо.
Да, то есть 20 лет надо было вот действительно, чтобы как-то об этом начали говорить. Вот, и вот последние 10 лет, и 5-й отчет, который был, и все время, ну, меня тоже критиковали, я в Украине занимаюсь этим порядка уже тоже там больше чуть 10 лет. Вот. И первый вопрос всегда мне был: вы уверены в том, что есть изменение климата? Ну так вот сейчас уже не спрашивают. Это, я считаю, большое достижение в Украине. Вот.
Хорошо. Да. То есть какое-то влияние, собственно, даже межправительственной комиссии уже есть, в том числе на Украину. Но все-таки вернусь к своему вопросу. Что сейчас на повестке дня самое важное и как это влияет на нас?
Ну давайте так. То есть ученые всегда, естественно, поддерживали. То есть мой институт, в котором я работаю уже долгое время, Украинский гидрометеорологический институт, мы ведущая организация по науке, которая касается изменения климата. Пытались делать климатические программы, они долго лежали, они все время были на часе, то есть все время как-то они откладывались и так далее. Но, ну, последнее вот время действительно есть прогресс, лед тронулся, можно сказать. Вот, в принципе, концепция климатической программы уже была принята правительством. Даже, как бы, как это называется, они там, реализация, в общем,
это концепция. В общем, длинное бюрократическое название, да, оно о чем было главное?
Оно главное о том, что, в принципе, мы теперь должны во все... Ну, во-первых, то, что Украина подписала Парижский договор, говорит о том, что мы об этом думаем, задумываемся, мы готовы поддержать и готовы делать определенные шаги.
То есть брать на себя какие-то обязательства.
Да, обязательства. Эти обязательства, в принципе, они добровольные обязательства. То есть они не... Ну, вот как раз вот почему это вообще было подписано, потому что никто никого, ну, как бы так вот, четко не ставил какие-то рамки.
Да.
То есть это все добровольно, вот. И добровольно мы понимаем... То есть все, кто подписали, они сказали, что мы понимаем, что человек стал частью климатической системе в том плане, что влияет на нее и не в лучшем смысле. Mm-hmm. Вот. И что нужно ограничить это влияние? Первое, это значит то, что mitigation, это там на английском языке. А второе, то, что нужна адаптация. То есть эти изменения настолько уже, ну, значимы, что без них просто мы, человечество, тоже не выживет.
То есть, по сути, человек должен перестать столько мусорить, сколько мусорил раньше на свою землю, в том, где уже сильно намусорил, постараться эту землю полечить, да, и как-то убрать.
Да, да.
Ну, если на простом языке, то вроде как понятно.
Ну, как бы да.
Хорошо, и это основные направления, это все тот же выбросы углекислого газа, это загрязнение пластиком, что это еще?
Это изменение землепользования, в принципе. Это, безусловно, ну, выбросы, это, опять же, выбросы они бывают от разных источников, поэтому, соответственно, это нужно... Ну, опять же, давайте я тогда вернусь назад к этой группе экспертов. Просто сейчас группа экспертов готовит несколько специальных докладов. То есть вместе с 6-м, ну, как бы таким регулярным отчетом готовится 3 специальных доклада. Один из специальных докладов как раз готовится по запросу конференции сторон и Парижского соглашения в том числе. И по запросу в основном стран, малых островных государств, которые сказали, что мы не можем ждать, пока вы тут раскачаетесь. Если у нас... А ученые сказали, что если температура глобальная повысится выше, чем 2 градуса до конца столетия, ну, то есть, собственно, у них не будет страны. Вот, поэтому...
Ну, и, вероятно, Нидерланды с ними, да?
Ну, в общем, там, на самом деле, многие страны их поддержали, потому что это понятно. Вот, и поэтому, вот сейчас я тоже являюсь редактором этого отчета, мы как раз работаем над тем, чтобы показать пути. Пути, pathways, как это можно реализовать. То есть, что нужно сделать для того, чтобы мы не вышли за пределы
вот этих 2 градусов до конца века?
А лучше 1,5, да, потому что
там вообще не повышаться мы уже не способны?
Там well below 2 градуса. К сожалению, на ближайшие несколько десятилетий нет.
То есть если даже человек сейчас начнет делать все правильно, несколько десятилетий мы не сможем не утеплять Землю, не создавать парникового эффекта.
Да. Это большая инерционность климатической системы, это уже океаны, которые набрали такое количество тепла, которое долго его будут уже отдавать, и вернуться к тому климату, который у нас был 30 лет назад, ну, я не знаю, до ближайшие там столетия.
Хорошо. Вот эта всеобщая заинтересованность солнечными панелями, возобновляемыми источниками энергии и, соответственно, там, я не знаю, проекты того же Илона Маска с батареями, да, вот... Есть мнение, что неважно, где произведено это электричество, хорошо, электричество это вроде как тут экологично, да, но давайте померим, сколько мы руды изъяли из земли, чтобы произвести этот литий, давайте померим, как мы произвели эту электроэнергию и так далее, не будет ли хуже. Каково сейчас общее мнение на этот счет? Батарейки и солнечная энергия это все-таки лучше или все-таки
это
хуже?
Это все-таки лучше, чем спаливать это вот, то есть это выкопное палево, да, то есть украинскую мову, это, в принципе, это да.
То есть это легче. Это менее влияет на планету, чем ископаемые источники энергии.
Ну да, просто мы должны понимать, что то, что ископаемое, в принципе, оно туда складывалось за миллионы лет. Вот, и теперь вот эти вот органическое вот это все мы релиз, да, то есть выпускаем,
вытаскиваем.
Да, выпускаем в воздух буквально за... То есть одна цифра. За последние 7 лет человечество сожгло столько и выбросило, сколько за предыдущие 150.
То есть, по-моему, в 20... Нет, это порядки какие-то, да? Да,
то есть, чтобы вы понимали, да? То есть, если как бы вот...
То есть, раньше, когда у всех было печное отопление, когда были не сильно экономные без евро 4, евро 5 автомобили, пароходы и так далее, и так мы за 150 лет сожгли столько же, сколько за последние 7.
Да, потому что, во-первых, население увеличилось, во-вторых, население начало потреблять гораздо больше всего. То есть просто мы как бы население потребителей на самом деле. Вот. И поэтому, в общем-то, вот такой у нас, к сожалению, прогресс.
То есть, по сути, мы платим сейчас, я не знаю, нельзя, наверное, так говорить, но мы же можем заплатить населениями территории нескольких островных стран, если ничего не сделаем для какого-то...
Это не только. То есть, это островные страны, это, конечно, понятно все, но в каждой стране есть свои проблемы, и каждая страна за это платит.
Хорошо. Помнится история про квоты по Киотскому протоколу, помнится история, что Украина могла даже за счет того, что выбросов вроде как меньше в Украине, получать какие-то деньги по этому самому Киотскому протоколу. Как это выглядит сейчас?
Ну, опять же, это немножко вопрос не ко мне, как ученому, но, в принципе, то, что я знаю, вот, то, что, вот, как это как раз к вопросу оплаты. Украина, в принципе, своим экономическим кризисом и своим экономическим положением, тем, что мы упали в эту большую яму, вот, и, в принципе, живем далеко не так хорошо, как нам бы хотелось, вот, мы его действительно заплатили. У нас действительно сейчас меньше выбросов на 60%, да, то есть, и мы, в принципе, имеем только 40% от уровня Советского Союза в то время, когда мы были, вот, но при этом, мы живем хуже, у нас прогресс замедлился, но у нас, между прочим, стало чище воздух и стала чище вода, то есть, в принципе, какие-то экологические
плюсы даже есть. Кстати, серьезно, то есть по сравнению даже с чистотой воздуха и воды в Советском Союзе, сейчас на территории Украины чище, экологически чище.
Ну, если вы помните, если вы знаете, в Запорожье вообще невозможно было находиться.
Я из Кривого Рога.
Да, да, в курсе, да.
Да, секундочку. Хорошо, есть ли среди ученых четкое понимание, как, например, странам, как Украина, примерно, да, которым экономически очень нужно развитие, а, соответственно, и развитие всех секторов, в том числе потребительского, а значит и производственного, а значит и логистического, то есть транспорт, каким путем должно идти государство?
Ну, вы знаете, я уверена, что у ученых есть эти понимания, в общем-то, и, конечно, очень хочется, чтобы этих ученых слушали. И для Украины уникальная страна, потому что мы действительно, и об этом знают в мире, безусловно, то есть наш human resource, да, то
человеческий
ресурс. Да, то есть, в общем-то, наш ресурс все-таки и наши мозги. Вот, про них очень хорошо все знают, и, собственно говоря, я этим тоже пользовалась в своей работе в этой межправительственной группе экспертов, потому что был какой-то момент, когда у нас немножко кончилось финансирование, скажем, в этой организации, то есть правительство немножко успокоились, начали платить меньше, вот, и стоял вопрос о финансировании. Америка, опять же, перекрыла, она была основным, в общем-то, финансистом, перекрыли этот канал, и как бы было очень сложно. И тогда мои все выступления сводились к тому, что, извините, Украина сейчас в таком положении, что мы не можем платить эти добровольные эти взносы, но у нас есть людской ресурс, и мы готовы работать. И меня услышали, и сейчас, впервые за 30-летнюю историю, у нас есть представители Украины, Украины, эксперты, которые будут работать над этими отчетами. Я считаю это большой победой.
Слушайте, это очень круто. Еще же у нас есть политическая и крымская составляющая, собственно говоря, процесса климатических изменений. С нами на связи исполнительный директор Центра экологических инициатив, который называется «Экодия», Ирина Ставчук. Здравствуйте, Ирина. Слышно ли меня?
Добрый день, да, слышно.
Обсуждаем сейчас историю с научной точки зрения, но, собственно, важна еще другая точка зрения. На недавнем докладе Российская Федерация включила Крымский полуостров в свой отчет. По вашему мнению, кроме попытки легализации полуострова хоть на каком-то, я этот вопрос, опять же, видите, задаю даже в той же формулировке, кроме того, чтобы попытаться легализовать хоть на уровне какого-то документа, могли быть другие цели у России включать Крым в этот самый отчет?
Дело в том, что каждая страна ежегодно по Киотскому протоколу и по конвенции должна подавать отчеты по полной инвентаризации выбросов парниковых газов. И, соответственно, каждая страна их готовит и подает сроки. Россия действительно включает Крым. И Украина правильно сделала, что заявила об этом процессе, потому что вопрос Крыма не решен. И Украину поддержало несколько стран, потому что действительно этот вопрос не урегулирован. И насколько мне известно, то секретариат рамочной конвенции ООН пока не ответил на ноту протеста от Украины.
Хорошо, а можно я тогда попытаюсь понять, а каковы возможные действия? Если России, например, скажут не включать замеры по Крыму, да, а Украина объективно не сможет брать оттуда данные, поскольку физически не контролирует эту территорию. Вот Крым окажется к следующему годовому отчету белым пятном на глобусе?
Да, это проблема, и на самом деле непонятно, что будет отвечать секретариат, потому что, скорее всего, что в правилах не указано, как поступать в таких ситуациях, и когда нет определенных правил, это выносится на переговоры, и тут Россия использует момент, что, если мы выносим такие вопросы политические на переговоры по изменению климата, мы оттягиваем время и внимание всех к решению самой проблемы изменения климата, обсуждая вопрос Крыма. Но правил не существует. И действительно, у Украины нет доступа к этим данным, так же, как есть проблема с данными по выбросам на территории АТО. Что там происходит и сколько выбросов.
Получается, что сам факт аннексии и там военной агрессии на Востоке даже влияет на такие, казалось бы, отдаленные научные, по сути, да, и хорошо, научно-правительственные дискуссии, как изменение климата. Как вам кажется, Ирина, как ситуация должна разрешиться?
Очень сложно сказать. Мне кажется, что Украина правильно делает, что эти вопросы поднимает, потому что это часть общей проблемы и конфликта, и аннексии Крыма, и об этом нужно говорить на всех уровнях, если эти вопросы возникают. Но мы, как экологическая организация, которая занимается вопросами изменения климата, мы, конечно, ожидаем от правительства более активной политики по энергоэффективности, по переходу на возобновляемые источники энергии, по транспортной политике, которая будет поддерживать развитие общественного транспорта. Это все решения, которые так нужны Украине, но которые в том числе будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и бороться с теми катастрофическими последствиями, которые могут наступить.
Спасибо большое за ваш комментарий. Исполнительный директор экологических инициатив «Экодия» Ирина Ставчук была с нами на связи. Так, к Светлане Краковской возвращаюсь. Ваша должность — старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института. Дальше я эти аббревиатуры читать не смогу. И член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Я только что с нашей гостьей по телефону попытался обсудить вопрос, а что же может случиться? Да, вы знаете процедуры этих самых межправительственных групп, вы в них работали. Какой мог бы быть выход? Как сделать так, чтобы Крым не остался, белым пятном? Потому что включать его в отчет России неправильно с точки зрения международного права. Украина не может, потому что физически не контролирует территорию. Возможно ли здесь какие-то договоренности о доступе, например, украинских экспертов на ту территорию для проведения замеров? Или еще какие-то варианты?
На самом деле, это все-таки ближе к политическим вопросам по поводу доступа экспертов. Я знаю, у нас тоже есть проблемы, у нас метеорологов, потому что метеорологическая сеть. Также мы тоже не получаем данные с Крыма, и это больше 20 станций на самом деле. И для нас это действительно большая проблема, потому что у нас всегда эти ряды длины, которые мы оценивали, и Крым входит в южный регион, мы там, например, климатические показатели оценивали для всего южного региона, теперь нам нужно это пересчитывать. И это получается обоюдная проблема, потому что ни у России нет тех данных, которые есть у нас, и у них, ну, то есть у нас получается, и на самом деле в таком случае, конечно, ну, должна быть какая-то третья сторона, международная организация, которая должна взять на себя, наверное, какое-то вот урегулирование этих вопросов.
Ну, то есть, условно, как на Донбассе нет решения, поэтому думают о миротворцах, здесь, возможно, какая-то группа ученых из третьей страны, которая могла бы, например, собрать данные, да?
Ну, наверное, да. Ну, во-первых, все данные метеорологические тут проще. Они поступают, в общем-то, ну, то есть они обязаны давать, есть реперные станции, которые, на которых потом строятся прогнозы погоды и все остальное. То есть это как бы обязанности страны, они их дают, и мы получаем эти данные, получается, через...
ну, через погодников?
Нет, через, в общем, международные базы данных, скажем так. Так. Вот. Но это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос тех же научных институтов, которые там остались, которые из нашей Академии наук вроде как ушли, а в ту Академию наук их не взяли. То есть это большая проблема для всех.
И, по сути, получается, да, что из-за самого по себе конфликта, да, страдают, собственно, научные данные, которые есть и у той, и у другой страны, да, страдают показатели, которые выходят на международный уровень, и не решаются, собственно говоря, все так же не решаются человеческие проблемы, потому что если бы этой проблемы не было...
Да, да. То есть люди, которые в Крыму, они не могут участвовать в проектах, которые проводит Украина, тоже для Черного моря, например. Вот, то есть очень, очень много проблем. И у нас тоже, нам тоже плохо, потому что это часть территории нашей.
Это часть территории, и это часть ваших, ну, там, в том числе станций, на которых вы проводили какие-то научные изыскания. Хорошо, а как проходит процесс? Ну, вот вы уже сказали, что какую-то часть данных вы получаете из международных баз. Сколько вам понадобится, как структуре для, я не знаю, переадаптации в новых условиях? И как быстро, кстати, вы сможете вернуть исходное после деоккупации?
Не, ну, тут есть, я думаю, что на самом деле метеорологи люди, как бы, не имеющие национальности, поэтому, по большому счету, я уверена в том, что проводятся и в Крыму все наблюдения, все как положено, я даже больше того скажу, то есть во время войны, на самом деле, Великой Отечественной войны, в общем-то, на нашей станции Киев проводились все измерения, нету только одного месяца за все время войны, то есть это действительно...
Это подвиг.
Да,
это подвиг. Научный подвиг.
Да, и на самом деле, вот, метеорологи, они такие подвиги по всему миру постоянно, в общем-то, совершают. Вот, ну, хотелось бы, конечно, чтобы все-таки политики на нас больше внимания обращали в том плане, что поддержка нам нужна. Мы готовы сотрудничать, готовы давать все свои знания, в общем-то, политикам. Ну, к нам, можно сказать, что прислушиваются. То есть в последнее время, безусловно, ну, больше нас, скажем, берут. Более того, даже в этой концепции реализации климатической политики там записано, что предоставлять поддержку ученым, которые принимают участие в этой межправительственной группе экспертов по вопросам изменения климата.
Да, да, да. То есть, хорошо. Да. С точки зрения вот этой же самой международной политики, коротко, какие шаги ближайшие нас ждут? На что обращать внимание человеку, которому интересно, что же происходит в сфере изменения климата? На какие заявления смотреть, я не знаю, на какие события обращать внимание?
Ну, наверное, действительно, вот сейчас этот отчет, про который я говорила уже, он должен быть готов в начале октября этого года. Он будет приниматься в Южной Корее. Вот, я там тоже буду, мы будем это все. И самое главное в этих всех отчетах, опять же, я об этом не сказала, они все большие, их, естественно, политики не читают. Но пишется резюме для политиков специально, то есть выжимка, которая именно для политиков, которая...
Хрестоматия должны... для третьего класса, простите.
Ну, в общем, я могу пока сказать, в общем-то, результат, отчет, там, скажем...
800 страниц, да?
Около 1000 страниц, потом, значит, переходит в техническое, значит, отчет, который составляет 200 страниц, потом это переходит в резюме для политиков, который составляет 20 страниц, и заканчивается всего двумя страницами.
Так, то есть 20 от 1000, это сколько у нас? 0,05%, да, от исходных
данных? Ну, это нормально, это на самом деле, это нормально, да, потому что каждый должен заниматься своей деятельностью, и, в общем-то, просто мы должны доверять друг другу. Если ученые это сказали, политики должны просто отреагировать. Более того, я это видела в Париже, потому что точно так же, как вот КОП проводится два раза в год, точно так же наша группа экспертов собирается два раза в год, и последняя была в Париже. Именно там же было целый день празднования 30-летия этой организации. Это было на таком высоком уровне, что я в жизни не слышала столько хороших слов в свой адрес, как ученого, от высоких политиков, которые, ну, в общем, министры иностранных дел нас пригласили в дворец, где нам рассказывали, что мы... Вот только скажите нам, что делать, и мы будем вас слушать. Это просто фантастика.
Хорошо, это очень приятно. А вот за тем, что скажите, и мы вас послушаем, уже какие-то действия, что слушают, происходят?
Безусловно.
То есть в октябре уже вы дадите вот этот самый большой отчет. Кроме этого, на что обращать внимание?
Ну, давайте так. Это, значит, я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, просто есть разные уровни действия людей, да? То есть есть уровень государственный, и мы можем это дойти аж до индивидуального уровня. Да. То есть реально на всех уровнях должны происходить какие-то действия, вообще говоря. То есть обычно говорят так, нужно мыслить глобально, действовать локально.
То есть если вы даже, вот и ваша бабушка выбрасывала в этот, я не знаю, во вражек возле дома мусор, и ваш дедушка, и ваша мама выбрасывала, то перестаньте просто выбрасывать,
вопрос,
с этого уже
мусор?
Можно начинать.
Давайте начнем с этого.
Да, ну конечно, пластики и так далее.
Если моя бабушка выбрасывала органический мусор, который перегнивал, то все хорошо, а сейчас этого мусора столько, что нужно просто делать другое. Ну, это...
Другое. Извините, но должен вас прервать. Спасибо большое. Светлана Крыковская, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, была с нами на связи. Точнее, извините, была у меня в гостях. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами каждый день на 105.9 FM. Пока.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымские казаки нападали на участников российской акции «Он нам не царь». На полуострове дорожает бензин, сообщают крымские СМИ. В Киеве прошла экстремальная гонка наций. Сейчас подробнее. В разгоне российской протестной акции «Он нам не царь» принимали участие так называемые казаки из Крыма, сообщает агентство «Крымские новости». Вышедшие в казачьей форме люди представлялись бойцами Крымского казачьего полка имени генерала Бакланова. Как добавило издание, различные казачьи организации регулярно посещают протестные акции россиян, таким образом выполняя неформальную роль добровольных помощников полиции. МИД Украины решительно осудил репрессии против участников акции «Он нам не царь» и призвало Россию обеспечить их право на мирный протест. В аннексированном России Крыму продолжается стремительный рост цен на бензин. Об этом передает агентство «Крымские новости». Стоимость бензина марки А95 за литр составила 45 рублей и 89 копеек, тогда как раньше он был на 59 копеек дешевле, передает агентство. Поднятие цен на бензин началось сразу после выборов президента соседней России, которые прошли 18 марта нынешнего года. Ранее представители местных крымских властей заявляли, что 10 крымских компаний-нефтетрейдеров обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства. По их информации, компании перепродавали топливо между собой до выдачи на автозаправочные станции полуострова. Ранее сообщалось, что заработная плата в аннексированном России Севастополе снизилась на 6% в январе 2018 года по сравнению с январем 2017. В Киеве провели очередной экстремальный забег с препятствиями, который называется «Гонка наций», передает Пятый канал. В нем приняли участие как спортсмены-профессионалы, так и любители. Почти 2000 участников из Украины, Молдовы, Беларуси и Польши.
Мы добежимо и переможемо, а інші просто в комнате.
Немножко адреналина не помешает.
Мы с сыном бежим.
Мы решили участвовать вместе. Папа и сын – это классность.
Без харизмы здесь никуда.
Победитель на финише получил стакан воды. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 градусов тепла и грозовые дожди. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 20 ожидаются осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
На радио «Крым Реалии» продолжается эфир. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на 105.9 FM круглосуточно. Телефоны для связи. Вы всегда можете позвонить нам в прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Стоимость тарифов согласна тарифам ваших операторов. Извините, уже заговариваюсь. Но есть еще трансляции в Ютубе и Фейсбуке, и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Там тоже можно комментировать, а мы, собственно, начинаем.
Тема дня.
Итак, Роскомнадзор постановил через решение суда о закрытии популярного месседжа Telegram. Через некоторое время, например, люди начали выпускать самолетики, бумажные самолетики, это был такой флешмоб. Соответственно, после этого в Москве прошел большой митинг в поддержку Телеграма и с требованием отменить эту самую блокировку. А вот в Крыму, в котором тоже очень многие люди пользовались Телеграмом, ни самолетиков, никаких митингов, даже разрешенных в Москве, напомню, митинг был согласованным. Почему так происходит? Почему в Крыму не выступают за разблокирование Телеграма? И вообще, какой есть протестная активность на Крымском полуострове? Вот это все мы сейчас с вами обсуждаем, уважаемые радиослушатели и зрители наших стримов. В общем, тему вы поняли, контакты у вас есть. Мы начинаем с сюжета, который сделали мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Отвоевать Телеграм. 30 апреля в центре Москвы на проспекте Сахарова состоялся массовый митинг против блокировки популярного в России мессенджера. Как сообщает российская служба BBC, ссылаясь на городскую полицию, выразить протест пришло более 7 тысяч человек, а по подсчетам волонтерского проекта «Белый счетчик» их было более 12 тысяч. Некоторые участники акции рассказывали журналистам, блокировка мессенджера Телеграм – это только одна из причин их выхода на митинг.
Тот самый Роскомпозор обвалил в какой-то день все сайты, в том числе и медицинские, которыми я пользовалась.
Затыкать рты всем. Если будем молчать, завтра все отрубят и будет тоталитаризм.
Терпилоиды сидят дома, смотрят, как же все прекрасно по Первому каналу. Я уверен, что сейчас ни одно российское СМИ не скажет об этом.
Я работаю системным администратором, и мне не нравится идея, что интернет как бы закрывает даже открытые ресурсы. Администрировать систему стало отвратительно тяжело. Чем больше образованных людей, чем больше людей выходят на демонстрации, тем они увереннее в себе, и тем все мы становимся увереннее в себе. То есть это возможность найти в себе силы противостоять угнетению, потому что иначе мы попадем в мир, в котором соединился Оруэлл и Хаксли. Мне бы не хотелось. Я читала антиутопии, но никогда не хотела в них жить.
В том же демократичном обществе должна быть обратная связь между правительством и населением. Если нет обратной связи, то это не работает.
На акции протеста ее участники закидывали здание ФСБ России бумажными самолетиками с надписью «Свободу Телеграму», поскольку именно самолетик является символом мессенджера. Присутствовал на митинге и оппозиционер Алексей Навальный. В комментарии российской службе Deutsche Welle он заявил, будет ходить на акции протеста до тех пор, пока в Кремле не начнут учитывать мнение российских граждан.
Они уничтожают интернет? Уничтожают. Значит, эта акция имеет смысл. И все остальные акции имеют смысл до тех пор, пока власти соблюдают наши интересы.
Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. В ответ руководство компании заявило, что заблокировать мессенджер полностью технически невозможно. И пообещало, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера начался в прошлом году. Тогда российские спецслужбы потребовали от Телеграма предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. Руководство Телеграма отказалось выполнять это требование, ссылаясь на право тайной переписки.
Так, услышали. Говорим о митингах против блокировки Телеграма и даже, кстати, о том, почему подобных митингов не было на территории Крымского полуострова. Но сначала разберемся, собственно, с московскими митингами, а точнее даже с тем, что думают сейчас организаторы этих самых митингов. С нами на связи Сергей Смирнов, это главный редактор российского издания «Медиазона», и он, конечно же, был участником митинга против блокировки Телеграма в Москве. Вот, собственно, с ними пообщаемся. Сергей, здравствуйте, слышно ли меня? Скажи. Скажите, практически все пользователи моментально научились обходить блокировку Телеграма. Практически, аудитория не только не уменьшилась, но и вроде даже возросла. Зачем был митинг?
Ну, митинг был организован, чтобы показать, что много людей готовы не только в интернете обходить блокировки, но и готовы выйти на улицу и показать свое недовольство самой блокировкой. Людей было значительно больше, чем предполагалось, потому что это очень неожиданно. Дело в том, что митинги за свободу интернета в России раньше не собирали даже близко такого количества людей. Я это связываю, во-первых, с хорошей организацией митинга. Ее организовала Либертарианская партия, но организовали они все очень хорошо, в том числе пропаганду и такую рекламу в сетях. А второе, то, что митинг поддержал сам Павел Дуров и призвал на него приходить, и это, конечно, я думаю, сказалось значительностью. Во-первых, очень важно, что практически все лозунги были политическими. Это вызвало небольшое удовольствие тому части людей, потому что они считали, что не надо политизировать этот митинг. Но винили власть и винили лично Владимира Путина в блокировке как Телеграма, так и в ограничениях интернета и в цензуре. Выступал Алексей Навальный, он выступал он произнес лозунг «Долой царя», но вот в этой стилистике и проходил весь митинг. Очень оппозиционные лозунги и очень политизированные.
Очень оппозиционные, очень политизированные. Я знаю, что вы тоже выступали на этом самом митинге, и, соответственно, каковы ваши требования?
На самом деле я говорил о том, что блокировка в очередной раз показала лицемерие власти в том смысле, что они же, заблокировав Телеграм, при этом сами продолжают им пользоваться активно. Мало того, они этим даже гордятся. Это им нравится, что они обходят тоже, как и все остальные, с помощью VPN и с помощью других там прокси блокировки. И важно, что вот этим шагом самим по себе, блокировкой Телеграма, они, конечно, показывают свое отношение к нам, к гражданам России, что они хотят, чтобы у них все было очень хорошо, свободный интернет, а для всех остальных, кроме власти и чиновников, они хотят максимальных ограничений, административных дел, уголовных дел, за репосты и за все прочее. В общем-то, создают две России. Одну для себя, где можно все, и коррупцию, и заграничную недвижимость, и свободный интернет, и другую, где все ограничено для простых граждан.
Вы упоминали термины, как VPN, VPN-прокси, да, и, судя по всему, люди, которые собирались на этот митинг, для них эти слова, ну, по крайней мере, известны. То есть это люди, которые сами умеют обходить, собственно говоря, Telegram. Только ли такие были люди на митинге? Каков вообще портрет этого самого протестующего?
А вы знаете, довольно сложно описать прям конкретный портрет протестующего. Ну, просто были совсем разные люди, на самом деле. Много молодежи, безусловно, было, много людей, которые, как мне показалось, не часто ходили до этого на митинги. Ну, обычные такие горожане, довольно очень много молодежи, конечно, кто возмущен. Ну, сама стилистика акции, когда все перекидываются во время акции самолетиками, да, символом Телеграма, в общем, показывает примерно основной состав митинга. Но было прямо очень много людей, было много представителей отрасли, IT-отрасли, которая, конечно, тоже возмущена этой блокировкой. И, в общем, такой средний класс, если можно так сказать, и много молодежи, студентов было на митинге.
Но ведь и в том числе в Москве были гораздо более массовые митинги, но я ни разу не помню, чтобы в результате митингов какие-то вопросы решались. На что надеетесь вы, на что надеются другие организаторы и, кстати, на что надеются участники этих самых митингов?
Ну, это важно, важно же показать позицию было, важно было обозначить позицию, собраться, посмотреть, что людей недовольных много. Когда ты сидишь один около монитора или около ноутбука, ты же не понимаешь, сколько людей действительно возмущены этой блокировкой. А когда люди выходят на площадь, это показать свою позицию. В конце концов, мы как-то не видели митингов за блокировку Телеграма, хотя социологические службы Кремля постоянно сообщают о том, что большинство населения, в общем-то, одобряет блокировки. Что-то мы не видели на улицах никаких людей в поддержку этих мер власти. Ну и поэтому, конечно, собраться на улице и показать, что нас достаточно много, это важный психологический момент.
И еще один вопрос к вам, ну, по профессиональной, что называется, деятельности. Вы главный редактор «Медиазоны». Ваше издание много пишет на правозащитную, судебную и вот подобные темы. К вам Роскомнадзор не приходил, не заставлял что-то блокировать?
Ну, с нами лично не происходили, ну, хотя у нас довольно сложные отношения с Роскомнадзором, потому что у нас есть много довольно странных законов, один из которых заключается в том, что нельзя пропагандировать методы суицида, под которые запретные ведомства загоняют вообще все, в том числе нельзя писать там «застрелился из пистолета» или вообще «застрелился», потому что, по мнению властей, это может способствовать суицидам у других, является пропагандой суицида, да, и мы пишем поэтому не способ суицида в скобочках, а Роскомнадзор. Но на самом деле, конечно, мы постоянно сталкиваемся с блокировками. В России заблокированы два оппозиционных ресурса, и очень давно, еще с 2014 года, Грани.ру и Каспаров.ру. Очень много вызвал широкий резонанс требования убрать информацию по расследованию Алексея Навального против Дерипаски. Тут это нас коснулось напрямую, потому что нам тоже пришло письмо с требованием убрать личные данные из новости про расследование Алексея Навального. И мы, кстати говоря, судимся сейчас по этому поводу с... по поводу этого требования и, безусловно, дойдем до ЕСПЧ. Так что вот эта борьба, она постоянно идет, и проблема заключается в том, что после телеграмма мы понимаем, что требований блокировок станет все больше.
Требований блокировок может стать еще больше. Так говорил только что Сергей Смирнов. Спасибо вам за участие в программе. Это главред российского издания «Медиазона» и участник митинга против блокирования телеграма в Москве. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы вернемся через пару секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право смотреть наши трансляции на сайте Радио Крым Реалия, а также в Ютубе и Фейсбуке. А мы обсуждаем сейчас, собственно, цифровые технологии, в частности, блокировку Телеграма и митинги, которые прошли в России в поддержку этого самого Телеграма, но не приходили в Крыму. С нами на связи Алексей Ефремов, крымский активист. Алексей, здравствуйте.
Да, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а была идея поддержать, я не знаю, вот вы знакомы, да, с крымским информационным полем. Были идеи устроить что-то свое в Крыму в поддержку Телеграма или против блокировки Телеграма?
Ну, конечно, это живо обсуждалось, как везде на территории России, не только. Но, честно говоря, каких-то призывов выйти на улицу, поддержать там московские акции в других крупных городах не последовало. Ну, тому есть несколько причин. Ну, во-первых, сам Телеграм до сих пор работает, в принципе, ну, несмотря на какие-то там попытки блокировки. То, что тут хорошая погода уже установилась в Крыму, как раз это совпало с предпраздничными и праздничными днями. И то, что пока еще мало людей, молодежи зарегистрированы, у них есть аккаунты в этих, ну, в этой соцсети, в этом мессенджере. И плюс есть еще другие мессенджеры на выбор, так что...
Видимо, ну, то есть это не стало таким, да, триггером, который бы запустил протестную активность. Вот смотрите, мое наблюдение за последние несколько лет показывает, что если какие-то массовые акции в Крыму и происходят, то они не только разрешенные, да, а они прямо организованные властью. Ну, там, за исключением разве что митингов в Севастополе против генплана или, например, когда люди собираются там возле судов. Как вам кажется, почему только организованные властью митинги проходят, а другие даже, ну, не начинаются?
Не, ну тут все очень просто, потому что шансы минимальные получить, скажем так, разрешение, хотя оно не требуется ни по Конституции, ни никак, то есть уведомительный способ организации митинга, но на наше уведомление там найдется куча причин, отговорок, и просто там в судах мы тоже пытались это оспорить. Просто не разрешает. То есть не позволяет, и любой митинг, будет считаться несанкционированным, и заранее уже и мне, и другим активистам звонят из прокуратуры, из центра по борьбе с экстремизмом, и предупреждают, что мы просто даже там по улице гулять можно, выходить никуда нельзя, ни с какими требованиями, ничего.
Слушайте, это интересная история. Почему, как вам кажется, настолько различается ситуация с реакцией, тех же местных властей, если московские власти подобные митинги, например, согласовывают, а крымские власти говорят, нет, еще они еще больше перестраховываются, чего они боятся, или, может, не настолько настойчивы те, кто заявляет о митингах?
Я согласен, тут как бы обе стороны задействованы, то есть если бы мы постоянно спамили их этими уведомлениями, этими письмами заваливали, может быть, судились по каждому делу, то есть, опять же, это нужна какая-то организация, то есть, может быть, у нас тут проблемы с коммуникацией, может быть, нам не хватает, чтобы нам поделились своим опытом более, организации, которая дольше в этом правовом поле и дольше борется с властью, скажем таким образом, но и понятно, что мы уже пришли к выводу давно после различных обсуждений, что Крым как бы это витрина полностью поддержки практически 100% власти, президента, и здесь...
И поэтому там просто наводить. Даже не может появляться никакого, даже ж советские средства массовой информации и пропаганды, они же все равно допускали некую критику, да, она была строго дозированной. Районная газета не могла критиковать районную власть, а вот областная газета уже могла критиковать районную власть, и так до самого верху, но все равно без критики оно же слишком пресное. Почему крымские власти, они себя неуютно чувствуют, я не знаю, что такого?
На самом деле, видимо, тут, 4 года целенаправленно защищалось информационное поле, то есть выдавливались, понятно, какие-то независимые источники информации, там даже в СМИ, то есть за посты, комментарии в том же ВКонтакте. Я лично там был тоже осужден не раз, оштрафован и получил какие-то сутки. А вообще, в принципе, такая политика, что, в принципе, все довольны, все счастливы. И даже когда приезжают сюда какие-то активисты, общественники из... допустим, с материка, они в основном все довольны линией партии и видят просто некоторые перегибы на местах, на какой-то мелкой власти, то есть какие-то мелкие огрехи, например, обрезка деревьев, неудачная в Симферополе. То есть нет конкретного виноватого.
Нет конкретного виноватого.
Просто какие-то ошибки.
Да, я вас понял. Да. Спасибо большое за ваши комментарии, спасибо за вашу работу. Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможности для протестной активности на Крымском полуострове в связи с прошедшими, например, митингами в поддержку Телеграма. Почему в Крыму нет, по сути, как сказал только что Алексей, протестной активности. И сейчас попробуем те же вопросы обсудить с Иваном Преображенским. Это кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте, слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему, только что наш собеседник Алексей сказал, что в Крыму, во-первых, меньше подают заявок на какие-то протестные акции, даже которые, например, параллельно проходят во многих регионах соседней России, а с другой стороны, власть значительно активнее и агрессивнее запрещает все, и сразу начинаются предупреждения из прокуратур, из центра и так далее.
Причин там много. Первая причина, Крым до сих пор так и не стал, скажем так, частью единого российского пространства, не скажу правового, а в принципе политического. Во-вторых, безусловно, крымские власти ведут себя гораздо жестче, потому что у них есть на это карт-бланш. Крым — это в значительной мере такая потенциально нестабильная территория. И Москва готова закрывать глаза практически на любое нарушение законодательства со стороны крымских властей. В этом смысле это похоже, к сожалению, даже на Чечню. Третье, поскольку Крым для России является проблемной территорией, мягко говоря, любое проявление здесь несогласия, скажем так, партии правительства, то есть властей, сразу воспринимается через призму либо симпатии к Украине, либо как минимум антипатии к России – активности в этой ситуации. Понятно, что речь практически не идет. Нет, единственное место, где что-то может проходить, это скорее на собственно Республика Крым от Севастополь, где более активно вообще общественная жизнь до сих пор остается, нет, в том числе благодаря тому, что в Севастополе произойдет противостояние между разными уровнями местных же властей. Нет, и это как-то позволяет общественным активистам лавировать. Нет, но и здесь, как показывают последние задержания, в том числе, например, по общероссийским, так называемому делу анархистов, нет, в принципе, власти жестко все контролируют и готовы фальсифицировать даже уголовные дела, чего уж там говорить о каких-то реальных протестах, которые просто подавляют.
Просто подавляются. Еще один вопрос, простите, Иван. А вот организаторы митинга в поддержку Телеграма сказали, что даже не ожидали столько людей. Вот к ним вышло больше 7 тысяч, даже по альтернативным подсчетам. Неважно, сколько вышло, могут ли вообще митинги хоть какие-то, хоть против блокировки Телеграма, хоть против того же мусора, вообще повлиять на политику и на ситуацию в России? Или власть будет к любому митингу относиться именно что агрессивно, чтобы, не дай бог, не дать спуску?
Власть к любому митингу будет относиться, безусловно, агрессивно до тех пор, пока этот митинг легко подавить. Да, как к любой, собственно, общественной активности, которая для власти является для современной российской подозрительной, как минимум. Нет, по поводу чего бы ни протестовали, нет, власти всегда кажется, что это, собственно, покушение на власть, либо потенциально может быть использовано нет, условная оппозиция, которой, в общем-то, в России тоже практически нет. И самая главная в этой ситуации проблема, что российская власть всегда выбирает стратегию превентивного подавления, нет, то есть подавления любой общественной активности еще до того, как она превратилась из общественной в политическую.
Нет, ну, то есть до появления какой-то массовости, да?
Недавно в Армении выйдет 10% населения страны, поведение власти будет другое. А пока выходит несколько тысяч, нет, то проще их подавить до того, как выйдет несколько десятков, сотен, точнее, тысяч. Вот сотни тысяч – это существенно. Нет, все остальное российскую власть не интересует. Она может либо не обращать на это внимание, либо подавлять, ни в каких случаях.
Спасибо большое. Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, был с нами на связи. И еще у нас на телефонном включении Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, мы сейчас обсуждаем протестную и возможную протестную активность в Крыму, и все говорят, что она на оккупированном Крымском полуострове значительно ниже, а во-вторых, и вряд ли будет подниматься, поскольку крымские власти еще больше закручивают гайки, чем, например, власти московские. Куда будет развиваться ситуация?
Мне вообще странно слышать, что украинские власти закручивают гайки куда больше.
Простите, российские власти в Крыму и российские власти в Москве. Я вот сейчас это связывал. Да, возможно, я оговорился, простите.
Я подумал, что, может быть, какие-то параллели с тем, что Украина тоже запрещала российские пропагандистские каналы, вот, но делала это в соответствии с тем, что Россия всегда использовала свободу слова так, для чтобы эту свободу слова как раз-то и подавлять. И Украина тут была не одинока, мы помним, как пропагандистские каналы, Макрон отказал в аккредитации, назвал, что их пропагандистскими каналами, а не свободными средствами массовой информации. Поэтому тут, в принципе, для кого-то, возможно, параллели и напрашивались. Ну, а с другой стороны, мы же видим, как, например, основатель Facebook оправдывает за то, что его данные стали доступными, скажем так, без ведома людей, которые пользовались Facebook, доступны там третьим лицам, да, а вот Дурова, в принципе, блокирует от того, что он как раз отказался ФСБ давать аккаунты 18 миллионов российских граждан. Поэтому, в принципе, тут как небо и земля отличаются от такого рода ситуации. Но я не вижу, на самом деле, к большому сожалению, тех людей, которые надеются на то, что Россия может каким-то образом сама очиститься от того, что вот у них там средства массовой информации – это пропаганда, от того, что власть, которая они считают, подняла с колен Россию на самом-то деле, опустила их на эти колени. Так вот, я считаю, что вряд ли такого рода протесты перерастут в нечто большее, что станет угрозой нынешнему режиму в России.
А как вам кажется, почему в Крыму этих протестов, ну вот даже касательно телеграмма, казалось бы, попускали самолетики, но вот в Крыму даже не пытались. Был какой-то, вот нам один наш собеседник говорил, что была какая-то дискуссия в каких-то секретных чатиках, условно говоря, да, но ни во что конкретное не вылилось. То есть в отличие от там, в отличие от тех, кто протестует, в Крыму вообще какая-то нулевая протестная активность. Чем это связано?
Ну, во-первых, на всю огромную Москву и на 18 миллионов людей, которых это непосредственно касается, речь идет о том, что запрещают Телеграм. Кстати, там попутно запрещали и другие, абсолютно пророссийские, контролированные тоже каналы, и тоже никто никуда не выходил. Поэтому 7 тысяч человек, ну, хорошо, 11,5, максимальная цифра, которая была в печати, это тоже капля в море, поэтому, как бы, я бы тоже не говорил о том, что там массовые были протесты.
Ну, то есть, по сути, по крымским меркам это было бы все равно, что собралось, ну, там, я не знаю, 10 студентов, которые между собой побросались самолетиками, да?
Я думаю, да. Может быть, так они и собирались у кого-то на кухне и бросались. Вот. Но я скажу вам, ну, что при режиме аятоллы в Иране фактически намного более масштабные акции происходят. Они говорят о том, что пишут, о том, что единственным мессенджером у нас остались банкноты, и пишут на них слоганы о свободе общения в социальных сетях. И я думаю, что это, знаете, показывает, как далека Россия даже от того, что
даже от того, что происходит в Азии. Да. Извините, закончилось наше время. Валерий Дымов, украинский политолог, был с нами на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Я не знаю, уважаемые радиослушатели, придется ли вам писать воззвание к свободе на денежных купюрах, как это делают жители режима Аятолл. Я же с вами в любом случае уже прощаюсь. Меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.